Глава 17. Москва. Горный институт. Обеспокоенный Тарас еще до начала первой пары уже дежурил у группы, где училась Диана. Она все не появлялась. Наконец, перед самым звонком, она подошла к аудитории неспешной походкой. «Папа?» — удивленно взглянула на него дочь. «Что случилось?»
«Это ты мне скажи, что случилось?»
— резко ответил Тарас, уставший ждать.
«Что это еще за ливанец у тебя появился?»
«Уже кто-то доложил», — проворчала Диана, впрочем, судя по виду, немало не встревожившись. «Между прочим, Фирдаус замечательный, очень внимательный и вежливый, он студент, в Университете Дружбы Народов учится. Что плохого, что мы встречаемся?»
«Диана, тебе учиться надо»,
— воскликнул Тарас.
«Какой иностранец, зачем?»
«А если я его люблю?» — с вызовом посмотрела Диана на него.
«Диана, какая любовь? Ты ведь только с ним познакомилась!» — в отчаянии схватился за голову Тарас.
«Самое настоящее!» — ответила Диана и мечтательно улыбнулась. Диана постояла еще немного перед отцом, вопросительно глядя на него, и, не дождавшись продолжения разговора, кивнула ему, прощаясь, и прошла в аудиторию. «Да что же такое с этой девчонкой? Ни минуты покоя!» — думал Тарас, глядя, как Диана с королевской осанкой не спеша садится за парту. «Вся в мать!» Тут он поймал встревоженный взгляд Галии и поманил ее рукой. Сноха сразу вскочила и вышла к нему. «Что случилось, Тарас Семенович?»
«Передай, пожалуйста, Паше, чтобы он позвонил мне домой вечером», — попросил он Галию. «Не знаю, что с Дианой делать, с иностранцем связалась».
Галия уже знала об этом. Все знали. Необычная внешность ее нового ухажера говорила сама за себя, и эта новость уже породила кучу сплетен среди студентов. Она согласно кивнула Тарасу и поспешила вернуться в аудиторию. Занятия начинались. «Хотел по-тихому уйти после пар. У меня еще лекция сегодня в очередном магазине «Дары природы». Но на большом перерыве в столовой репетиция не задалась, и мы всей командой единогласно оставили ее на после пар. Предупредил всех, что у меня будет максимум 40 минут». И вроде как-то все наладилось, диалоги поживее пошли, повеселее. 40 минут своих честно отрепетировал и помчался на лекцию. А ребята остались продолжать. Мне преодолевать боязнь публичных выступлений не надо. Надеюсь, того времени, что я могу себе позволить потратить на репетиции, хватит, и я никого не подведу. Лекция прошла так же, как в прошлый раз, можно сказать, в штатном режиме. Ничего нового придумывать не стал. В прошлый раз все отлично сработало, значит, с качеством все в порядке, можно продолжать в том же духе. Поэтому выступил, ответил на вопросы, заработал, наверное, с килограмм чищенных грецких орехов и с чистой совестью поехал домой. Инна и Галия приготовили запеканку из картошки и фарша. Запах еще у лифта учуял. Молодцы, девчонки. Инна рядом крутилась, пока Галия мне приличных размеров порцию накладывала. «Ну как?» — с нетерпением спросила сестра. «Ты, что ли, готовила?» — удивился я. «Ну, Галия мне подсказывала немножко», — смутилась сестра. «Очень вкусно», — поспешил я заверить ее. «А то расстроится еще, что пересолила опять. Но сегодня хоть не так сильно». «Отец просил тебя позвонить ему домой вечером», — сообщила жена. «Диана чудит опять. С иностранцем связалась».
«А я тут при чем?» — удивился я, допивая чай. «Полагаю, это теперь проблема иностранца, кем бы он ни был», — Галия прыснула со смеху.
«Ну, ты все же позвони. Отец твой нервничает», — сказала она. Тузик вертелся под ногами, намекая, что пора гулять. «Я позвоню, конечно», — ответил ей, вставая и собираясь на прогулку с псом. «В основном, чтобы его успокоить. Насчет Дианы сомневаюсь, что получится сделать хоть что-то. Со мной она советоваться не станет, тем более в амурных делах». «И что там за иностранец хоть?»
«Ой, очень красивый. И такой весь из себя!» — воскликнула жена. «На Белой Волге ее после пар встречает. Ребята рассказывали, что он в УДН учится. Из богатой семьи. Сам из Ливана вроде. Рафаэль с Дианой познакомились с ним, когда на день рождения к нему ходили».
«Я оценил, сколько информации на меня обрушилось. И отец хочет, чтобы я уговорил Диану с ним не встречаться?» — хмыкнул я. «Ну-ну». Галия в ответ улыбнулась. «Подожди-ка», — осенила меня. «Хочешь сказать, что Диана вместе с Рафаэлем пошла на день рождения этого парня и теперь встречается с этим парнем?» Я рассмеялся. «Бедняга Рафаэль».
«Ну да, Жена пожала плечами. Не везет ему с девушками.
Да уж, это точно. Тяжело красавчику, бывшему старости. Сплошные обломы. Даже сочувствую ему немного. Хотя вот сейчас вспомнил то комсомольское собрание, прям сразу как-то отпустило. Нет, не сочувствую.
Не жалеешь, что я тебя на Белой Волге не встречаю? Спросил жену с ухмылкой. Уж очень эмоционально она Дианиного ухажера описывала.
Да нет, улыбнулась Галия. Мне Волги, в принципе, не особо нравятся.
Интересно. А какие машины нравятся?
Чайка — красивая машина.
Мечтательно вздохнула жена. Пойдем-ка, Тузик, погуляем. Взял я Пёселя на поводок и пошел потихоньку осмысливать услышанное. Это мне что, в политбюро теперь лезть всеми правдами и неправдами? Хотя можно идти в богему, стану актером крутым или писателем, буду на чайке рассекать. Да, однозначно, только в богему. Тем более первый шаг уже сделал, в агитбригаде вот выступать буду. Переполняемый этими ехидно-саркастическими мыслями, пошлепал к ближайшей телефонной будке. Дозвонился отцу, тот возмущенно рассказал мне про ливанца, описывая его как потенциальную угрозу всем нам. Ну да, нюансы есть, конечно. Иностранец все же, особый контроль и все такое. Но при этом я не мог отделаться от мысли, что не так печальна ситуация на самом деле. Если ливанец действительно влюбился и увезет от нас за 2500 километров экспериментальное оружие неизвестного по масштабам, но точно массового действия по имени Диана, то разве это не повод для радости? Можно даже пирушку закатить по этому поводу будет. Единственное, что меня смущало и очень сильно беспокоило во всей этой ситуации, что это все-таки Ливан. Это сейчас там покой и процветание. Они купаются в роскоши, являясь богатейшей страной региона. Но я-то знаю, что там произойдет буквально через несколько лет. Ладно, пока никто никого никуда не увозит, так что будем решать проблемы по мере поступления. Постарался успокоить отца, объяснив, что ливанец этот студент, а не дипработник, а это, как говорится, большая разница. Риски далеко не так высоки, как это иногда описывают.
«А если он ее к себе увезет?»
— беспокоился отец.
«Сколько ему учиться осталось? Даст он Диане институт закончить? Или она думает, что будет нужна кому-то без образования?»
«Бать, я понимаю твое беспокойство, но поверь, с ней сейчас разговаривать бесполезно. У нее сейчас эндорфины из ушей текут. Она не будет никого слушать. Надо выждать чуток. А на каком этот товарищ курсе учится?»
«Не знаю. Забыл спросить».
Растерянно ответил отец. Да, нервничает батя, права жена. На эмоциях весь, даже никакой информации конкретной не разузнал про потенциального избавителя.
«А если он мусульманин?»
Продолжал нагнетать тем временем ситуацию отец.
«Если она у него четвертой женой будет?»
«Ну, Ливан — страна довольно прогрессивная, насколько я знаю», — сказал я ему. «Там светское государство, и мусульман не так и много в соотношении с другими конфессиями. Хотя имя Фердаус наталкивает на определенные выводы, тут ты прав. Неплохо бы, конечно, заранее узнать, сколько у него строк в паспорте на страничке о семейном положении», — согласился я.
«Вот-вот», — возбужденно ответил отец. «А как мы это узнаем?»
«Отец, про паспорт это шутка была», — рассмеялся, не выдержав. «Я хотел тебя успокоить немного».
«Успокоишься тут», —
вздохнул тяжело батя.
«С этой девчонкой никакого сладу нет».
«Хорошо, давай я попробую Диану уговорить, чтобы она познакомила меня со своим этим арабским принцем», — предложил я отцу. «Соберем побольше информации, тогда станет понятно хоть, из-за чего конкретно надо нервничать».
«Давай»,
— обрадовался отец.
«Сам все выясни, а то с ней бесполезно разговаривать».
На том мы распрощались, и я повел, наконец, изнывающего Тузика гулять. Итак, на чем мы остановились? Ах, да, чайка, будь она неладна. Что-то для недавней провинциалки губа у Галии не дура. Впрочем, надеюсь, она шутила. Не хочу в богему. Вот нет у меня такого желания, и все тут. А в политбюро меня и не пустят. Возрастом не вышел. Для тех, кто там сидит, я только внуков их напоминаю. Общежитие Горного института. Диана старательно наглаживала сначала брюки, потом блузку. Соседки молча наблюдали за ней.
А ты когда к сессии вообще готовиться собираешься?»
— не выдержала Вера.
«Каждый вечер на гулянках пропадаешь». «А что мне эта учеба?» — беззаботно ответила Диана. «Меня без диплома любит».
Это было сказано таким тоном, словно она сказала «меня любит», в отличие от вас.
«Это пока», — ответила Марина. «Пока ты молода и красива. А потом?» «Что потом?» — с вызовом спросила Диана. «Чем ты потом будешь заинтересовывать мужчин?» — пояснила свою мысль Марина. «Я всегда буду красива и интересна», — отмахнулась Диана. «Я умная».
«Это ты умная?» — прыснула со смеху Вера.
«То-то, как я посмотрю, тебя бросает. То, ах, подайте мне Рафаэля, я его люблю. Теперь вот этот из Лумумбы. А на следующей неделе кто будет?» «Вы мне просто завидуете», — спокойно и нахально глядя соседкам в глаза, заявила Диана. Девчонки переглянулись. Вера покрутила у виска пальцем, а Марина махнула рукой на старательно прихорашивающуюся соседку. «Есть люди, которым хоть кол на голове тиши», — сказала она. Впрочем, уже без особого запала.
Нужно было разрулить еще один вопрос. Не нравилось мне, что Витька и Маша поругались. Хорошая из них пара получается, на мой взгляд, словно созданы друг для друга. Значит, моя задача, раз дружу с обоими, немного их подтолкнуть друг к другу. С Витькой я уже поговорил, но для полноты эффекта стоит поработать и с другой стороной размолвки, Машей. Вернувшись домой, объяснил Галие, что задумал помирить эту парочку. Она аж засветилась.
«Ой, ты у меня такой хороший. Конечно, нужно их мирить. Они так вместе чудесно смотрятся. А что ты будешь делать?»
«Что мог, то уже сделал. С Витькой переговорил. Теперь нужна твоя помощь. С Машей пообщаться целенаправленно».
«А что мне ей говорить?» — растерялась Галия. «Что он умный и заботливый? Так она и сама это знает».
«Нет, про это не стоит. Тебе нужно немножечко помочь ей осознать допущенную ей ошибку. Она его в присутствии его друзей критиковала. Вот почему он так обиделся. Объясни ей на будущее, что так делать нельзя. Отношения между мужчиной и женщиной требуют деликатности. Ни в коем случае нельзя на публике выдвигать претензии. Считаешь, что есть что обсудить, нужно это делать сугубо вдвоем, чтобы не было болезненной реакции на то, что остальные смотрят и прислушиваются. Это как маленькое, но все равно неприятное предательство, когда тебя любимый человек ругает в присутствии других». Витька решил, что она пытается его унизить.
«Но вряд ли она пыталась», — не согласилась моя жена.
«Не очень важно, что она пыталась сделать. Важно, как это выглядело лично для него, понимаешь? Так-то я думаю, что она решила, что их отношения вышли на такой уровень, что они уже не разлей вода, и ничто их отношения не испортит. Вот и высказалась довольно бесцеремонно. Она таким поступком пыталась, как ей казалось, сделать его лучше. Как будто после этой критики он вдруг бы стал опытным актером. Напротив, только комплексов на будущее добавила к публичным выступлениям. Но не готов он пока блистать на этом поприще. И нужно деликатно к этому относиться».
«Надо же, а я с такой стороны не смотрела на произошедшее», — удивилась Галия. «Значит, мне нужно с ней встретиться и поговорить. Так нужно выкроить на это время».
«А ты лучше всего в гости к ним напросись. Скажи, что по Виктории Францевне соскучилась».
«А я и в самом деле соскучилась», — всплеснула руками Галия. «Я от нее стольким вещам научилась. Такая интересная женщина. Очень хорошо. Одним выстрелом двух зайцев».
Она тут же избегала к автомату позвонить, вернулась довольная.
«Ну, Виктория Францевна и попала, она так обрадовалась. Короче, идем завтра, и ты тоже приглашен. Нас ждут к 16:00».
«Так, а Маша-то сама будет?» — на всякий случай решил уточнить я.
«Маша обязательно будет», — ответила Галия решительно. «Бабушка у нее женщина умная. Она прекрасно понимает, что не к ней одной мы вдвоем напрашиваемся. Так, значит, нужно будет что-то прикупить с собой. Тортика хватит, как считаешь?»
«Идем после обеда, так что вполне», — сказал я.
«Тогда выйдем пораньше из дома. Мало ли, не будет в продаже. Нужно будет поискать по городу».
На следующий день приехали в гости. По лицу встретившей нас Маши сразу догадался, что отношения у них с Витькой еще не налажены. Девушка старательно натягивала в улыбке губы, но видно было, что напряжена и думает совсем о другом. Сели за стол в гостиной, поговорили о том о сём. Потом легонько пихнул ногу Галии под столом, и она, сообразив, что время пришло, утащила Машу в ее спальню пошушукаться вдвоем. Виктория Францевна воспользовалась исчезновением внучки, чтобы тут же задать мне вопрос.
«Павел, не знаете, что Маша в последние дни такая смурная? Мне ничего не объясняет, мол, все в порядке, а я же чувствую, что далеко не в порядке».
«Да поссорилась она с Витей, вот и расстраивается», — объяснил я. «Ну, вы не тревожьтесь по этому поводу. Мы с Галией уже принимаем меры, чтобы их обратно помирить. Вот даже прямо сейчас этим Галия и занимается».
Виктория Францевна усмехнулась. «Сердце радуется, когда вижу, как вы с Галией ладите. Очень хочется, чтобы и у Маши все так же было с ее молодым человеком».
Наговорила, короче, мне старушка всяких приятных комплиментов. Уходили мы в начале восьмого, и Маша провожала нас, хоть и притихшая, но уже не такая озабоченная. И спешила, нехарактерно для нее. Я сделал выводы и озвучил их Галие, когда мы спускались по лестнице. «Похоже, она тебя услышала. Вон как спешила нас выпроводить. Практически уверен, что ей уже не терпится Витьке позвонить».
«Ну, вроде бы да», — согласилась Галия. «Вначале дичилась, когда я эту тему затронула. И верно, в принципе, не настолько мы хорошо с ней знакомы. Но потом, кажется, я сумела ей объяснить все, что ты мне рассказывал. Про деликатность в отношениях и все такое».
Пока ехали домой, Галия неожиданно вспомнила, что мы давно не были у бабушек. Она очень болезненно переживала разлад в своей родительской семье и, видимо, хотела компенсировать это напряжение поездкой в деревню, где нам всегда рады и ждут. Я всецело поддержал идею. Сам хотел наведаться, посмотреть, может, помощь какая нужна. Петр и Инна были выходными, но никакого желания ехать в деревню не выразили. Зато без разговоров согласились выгуливать нашего Тузика и кормить Мурчика. Спасибо и на том, как говорится. Тем более, что Инне надо больше ходить и дышать воздухом. Так что в деревне мы с женой в воскресенье собрались налегке, решив прикупить гостинцев по дороге и захватив из вещей только два отреза ткани на шторы, которые Галия выбрала в подарок бабушкам из моей добычи с ткацкой фабрики. Кира не захотела себе ничего, когда мы спрашивали, сказала, что у них хватает своих. А вот бабуля с Никифоровной дом все еще потихоньку обустраивают. Им точно понравится такой подарок.
Оксана не понимала, в чем она не права. Для нее семья, муж и дети. И этим все сказано. И именно для семьи, для ее интересов ей нужно стараться. И она это и делала. А они не оценили. Пашка для нее никогда не станет своим. Вот и Марфа это подтвердила, что с него только вред возможен для дочки. Но что делать, если все от нее отвернулись, не желая замечать ее усилий? Того и гляди, Загид на развод подаст. А куда он без нее? Будет после смен водку пить, еще и сына пристрастит. Так что Оксана решила, что пора мириться. Нажарила рыбы, напекла пирожков с капустой. Так что, когда Загид вернулся с работы, запахи в квартире стояли самые, что ни на есть приятные. Муж с ней не разговаривал, прошел на кухню, даже не поздоровавшись, молча сел и взялся за еду. Оксана хлопотала вокруг, подкладывая еду, налила ему чаю, а затем, когда он наелся, села напротив и попыталась взять за руку. Загид руку отдернул и сурово на нее посмотрел. Оксану это не смутило. «Загид, ну, прости меня, дуру. Осознала я все. Не права была. Исправлюсь». Долго молчал Загид. И Оксана, хорошо зная мужа, сидела тихонько. Нельзя его торопить, когда он думает. Так только все испортить можно.
«Дурная ты совсем стала. Не верю я тебе больше», —
вздохнул Загид.
«Ну, что с тобой делать? Два условия. В Москву ты больше не ногой. И если узнаю, что ты снова к Марфе-то ходишь, или любой другой мошеннице, неважно, как ее называют, гадалка или ведунья, подам на развод».
«Не буду, мой хороший, не буду», — уверяла его Оксана, завладев, наконец, рукой мужа и начав ее поглаживать.
«Завтра пойдешь на почту, отправишь Галие те 200 рублей, что я спас у Марфы»,
— велел ей Загид.